Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Вот начинаем нашу передачу. Значит, ну что у нас?
Поправки.
По поправкам. Голосование по поправкам в Конституцию. Ну, давайте попробуем, так сказать, разобрать их такой, с такой политтехнологической, что называется, точки зрения. И, ну, и с политической, естественно. Можно даже, так сказать, без эмоций, что называется, да? Ну, давайте проанализируем те цифры, которые нам дает Центризбирком. Ну, во-первых, так сказать, явка составила почти 67%, даже, по-моему, больше, да? Но, если честно, я считаю, что для ситуации с, в общем-то, таким консультативным референдумом, проходящим летом на фоне вот этой коронавирусной инспекции, это высокая явка. Это очень высокая явка. Да, она частично обусловлена тем, что голосование было растянуто, так сказать, на несколько дней. И тем не менее, я уверен, что вот, ну, люди как бы не помнят, не следят за этим. Но так как я занимаюсь всеми этими делами, я за этим слежу и что-то помню. Что-то еще помню и кого-то узнаю. Ну так вот, на всякий случай, на последних выборах в Госдуму явка была меньше 48%. 47,8. То есть явка на выборы в парламент страны была на 20% ниже, чем по голосованию, на голосовании по этим поправкам. Да? Интересно, что, например, скажем, даже явка в городе Москва, которая, ну, считается, так сказать, ну, просто как любой мегаполис, он меньше этому уделяет внимания, но и вообще, так сказать, считается таким фрондирующим городом, по-моему, сейчас составила... Я, по-моему, около 50%, что ли, на, вот, по поправкам голосования. А на голосовании в 2016 году по выборам в Госдуму явка, по-моему, была 20%. Ну, явка была очень невысокая, по-моему, около 30% всего лишь, да, в Москве. Вот, то есть даже Москва показала более высокую явку. Вот. О чем это говорит? Это говорит действительно о достаточно высоком интересе и о том, что большое количество людей считает это значимым. Считает это для себя значимым. Второе, теперь, так сказать, непосредственно результаты. Сколько там последние? 73 или сколько?
77,92% одобряют.
77, ну почти 78% одобряют, и получается
21,27,
предположим, ну 21,3, так сказать, против, да?
Да.
Я считаю, что это, конечно, тоже очень высокий результат за. Почему? Да, 21% против, конечно, тоже звучит весомо, но я вам, как я лично считаю, мое личное мнение, я считаю, что, значит, секрет этих 21% раскрывается достаточно просто. Как известно, Компартия России, КПРФ, сначала поддерживала эти поправки, а потом открыто перестала их поддерживать и, более того, фактически призвала своих сторонников, да, не поддерживать поправки в Конституцию. Я напомню, что на прошлых выборах КПРФ набрала 13,5% голосов. Из этих 21 можете вычитать 13 или, по крайней мере, 10 – это голоса коммунистов. Что касается коммунистов, то коммунисты, ну, в последние пару лет совершенно очевидно избрали тактику союза со всеми теми, кто против действующей власти, независимо от их идеологических предпочтений, геополитических ориентаций и так далее. Причина, на мой взгляд, банальная. При всем моем уважении лично Геннадию Андреевичу Зюганову и ко многим коммунистам, причина банальная, и из раза в раз КПРФ теряет проценты на выборах. Посмотрите, так сказать, динамику, так сказать, голосования на выборах Госдумы, на выборах президента, КПРФ, к сожалению, для них теряет каждый раз проценты. То есть, ну, в общем, видимо, в силу естественной убыли за них голосуют с каждым разом все меньше и меньше людей. Для того, чтобы эту тенденцию переломить, для того, чтобы ее каким-то образом изменить, насколько я понимаю, руководство Компартии, ну, выбрало такую тактику, которую в свое время выбрали социал, так сказать, эти... РСДРП, так сказать, да, РСДРПБ, которая говорила о том, что нашими союзниками являются все, кто против действующей власти, а потом, типа, мы их всех перекоцаем, как оно, собственно говоря, и случилось. Известно, что большевики на каком-то этапе готовы были вступать в союз со всеми, начиная от батьки Махно там, и заканчивая там, так сказать, людьми такой, так сказать, либерально-прозападной ориентации, лишь бы они помогли им захватить власть, как бы, да, ну, удержать ее, а потом, как известно, они там потихоньку со всеми расправились, с тем, разными способами, да. Я так понимаю, что КПРФ сейчас именно к этой тактике и вернулся. Они, как бы известно, вот на последних выборах Мосгордумы выступали фактически в союзе со всеми системными и несистемными оппозиционерами, там, от Навального, там, пресловутого, так сказать, заканчивая там, любыми другими. Да? Вот. Это их тактика, они спасают, если честно, так сказать, да? В общем, серьезно теряющую поддержку КПРФ. Поэтому лозунги их стали радикальными, поэтому, как бы, да, и они переходят к такой, так сказать, более радикальной оппозиционной деятельности, им просто надо спасать себя. Вот. Это первое. Второе, есть чисто конъюнктурный момент, ну, я не выдаю это за 100% информацию, но как бы, так как я какими-то, так сказать, там, слухами пользуюсь, но, насколько я понимаю, есть дискуссия вокруг возможных досрочных выборов Госдумы. И Зюганов, он был против этого, вот, так сказать, очень серьезно. Вот. Но эти слухи нарастают. Я так понимаю, что Зюганов, осознавая, что досрочные выборы в Госдуму возможны, понимает, что если они будут, то времени для, значит, раскрутки останется минимально. Поэтому они идут на самые, так сказать, резкие шаги. Вот, и в том числе отказались от поправок. Хотя вначале они поправки эти поддерживали. Можете просто посмотреть по новостям. Я в данном случае просто сухо анализирую эту ситуацию как эксперт. Вначале они поддерживали, потом решили отказаться, и я так понимаю, что это произошло как раз на фоне появления слухов о досрочных выборах. Они понимают, что времени осталось мало, поэтому надо качать эту повестку оппозиционную и, значит, стыковаться абсолютно со всеми, с кем только можно, иначе КПРФ просто завалится на бок. Вот. Но, опять же говорю, вот один из таких наглядных эпизодов того, как они это делают, были последние выборы в Мосгордуму, где они вошли в союз вообще со всеми, кто выступал только против городских начальников, вообще со всеми абсолютно. Это технология, да, по большому счету. Тут идеологии практически нет, это чисто вот эти технологии. Поэтому из этих 21%, так сказать, против, можете смело вычитать от 10 до 13% за коммунистов, потому что они призвали своих сторонников голосовать против этих поправок. Остается, ну, от 8, там, сколько там, да, от 7 до 10% от всех остальных. Ну, а это стабильный электорат, как, ну, условно-либерального толка. Вот это, так сказать, все, значит, все, начиная от Яблока, заканчивая там, опять же, там, какими-нибудь Навальными и всеми остальными, ну, вот, самых разных мастей-то, которые, ну, вот, всеми вместе, они действительно, они вот на протяжении всех этих лет составляют примерно там от 7 там, до 10% ситуативно. Поэтому, в принципе, цифра достаточно объяснимая. Да? И, ко всему прочему, опять же, если сравнить с последними выборами в Госдуму, там «Единая Россия» на последних выборах в Госдуму набрала 54%. То есть, например, на выборах в Госдуму 2016 года общая сумма тех, кто выступал против власти, она превышала тех, кто сегодня выступил против поправок. Если там 21% выступил, так сказать, против поправок на этих выборах, то в 2016 году против власти, то есть которая олицетворяла «Единая Россия», выступило фактически 46%. Если суммарно там всех коммунистов, ЛДПР, там все, там куча же партий было, там всякие парнасы, шмарнасы, и там вообще все, кого только не было. Поэтому из этого всего, как бы, ну, я делаю простой вывод, да, опять же, так сказать, кто не согласен, пожалуйста, на цифрах попробуйте это опровергнуть, эмоции, если просто убрать. Но это действительно, во-первых, серьезный успех тех, кто продвигал поправки, и Б, на мой взгляд, все-таки неудача оппозиции. Почему неудача? Потому что у оппозиции был очень серьезный козырь на руках. Это поправка об обнулении сроков Владимира Путина. Это очень серьезный, мощный козырь, который на самом деле они только и использовали.
Почему он не сработал, как вам кажется?
Сейчас я до этого дойду. Mm-hmm. С какого-то момента они фактически вообще бросили обсуждение поправок и сосредоточились только на Путине и вот этой поправке об обнулении, так сказать, всячески ее используя, говоря о том, что вот это вот там легитимация режима там и все, что с этим связано и так далее. И тем не менее этот козырь не сработал. А теперь почему, как бы, он, на мой взгляд, не сработал или не сработал в той степени? Я думаю, что проблема здесь вот в чем. Все-таки, сущностное содержание поправок к всех остальных, оно действительно коррелирует с таким, ну, архетипичным, ну, грубо говоря, с тем, что большинство людей думают. Ну, оно просто с этому соответствует, резонирует. Это первое. И второе, не очень неутешительный вывод для нашей оппозиции, особенно для той, которая в интернете уже победила Путина несколько раз. Так сказать, причем, так сказать, сразу этим нокдауном, нокаутом и так далее. И так далее. Неутешительный вывод для оппозиции: Путин пользуется популярностью. Потому что на самом деле, почему я специально здесь вспомнил выборы в Госдуму и результаты «Единой России», потому что там «Единая Россия» уже не ассоциировалась настолько прямо с Путиным на прошлых выборах. А здесь Путин, конечно, очень активно выступал с разъяснениями, с призывами поддержать и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, вот для нашей оппозиции, которая, еще раз говорю, она в интернете уже всех победила, в интернете уже случилась революция, уже давно, так сказать, все прогнивший режим, как бы, да, развалился и все такое прочее. В интернете победа. Вышли на улицу, оказывается, это не так. Вот. То есть, на самом деле, уровень поддержки Путина, он достаточно высокий. Я считаю, что то, что у них был такой мощный козырь в руках, как обнуление, и он не сработал в той степени, в которой они ожидали, это, конечно, повод задуматься. Проблема только в том, что наша оппозиция не любит задумываться, она все начинает списывать там, на кремлевскую пропаганду, на все остальное. Слушайте, в нынешней ситуации, когда, на самом деле, огромное количество людей вообще телевизор перестали смотреть, если честно, да, пользуются информацией из интернета, вот подобные результаты, ну, они, в общем, которые фактически не сдвинулись с места, я только что продемонстрировал, да, за последние годы, вот с тех базовых точек, но это, в общем, поражение. Хотите, не хотите, это так, да. И еще один неприятный вывод для, значит, нашей оппозиции, кстати говоря, в данном случае уже в том числе даже и коммунистической. Вы не знаете своего народа. Вы можете говорить, что народ быдло, он тупой, его оболванила пропаганда. Но я здесь уже говорил о том, что, например, в 1812 году Наполеон тоже рассчитывал на то, что крепостные массы, которых вовсе не оболванила никакая пропаганда, которые жили совсем не блестяще, вот они сейчас восстанут и присоединятся к нему. Это то, о чем я много раз говорил. Вы не знаете того народа, архетипичного, глубинного народа, да, за права которого якобы боретесь. Вам может это не нравиться. Вы можете по этому поводу раздражаться. Вы можете по этому поводу искать виноватых, но это так. Это так, да. Оказалось, что даже поправка по обнулению не стала решающей для этих людей, для наших людей, так сказать, которые нутром чувствуют, что любые меры, укрепляющие государственность, они каким-то образом имеют отношение к, а, выживанию, б, процветанию, да. Ну что, я говорю, исторически так сложилось. Может быть, в других странах по-другому. Это вопросы специфики их истории и их культуры. А в нашей стране исторически так сложилось, что государство, при всем при том, что оно может быть и носителем зла, да, так сказать, да, оно воспринимает людьми как меньшее из зол на фоне необходимости выживать. Внешние угрозы плюс внутренние, значит, достаточно суровые условия выживания на самом деле требуют в этих исторических реалиях сильного государства. И все то, что усиливает государство, большинство людей интуитивно одобряет. Все то, что ослабляет, большинство людей интуитивно отвергает. Да, ну, уже я уже не говорю про всякие там действительно перегибы со стороны противников и их западных кураторов. Я уже говорил здесь в нашей передаче. Я считаю, что, например, скажем, наша вот оппозиция и ее западные, так сказать, единомышленники немножко перегнули палку в антипропаганде. Потому что приемы применялись слишком оголтелые, слишком грязные. И, в общем, они не пытались достучаться до людей, если честно, не пытались объяснить. Они пытались, как бы, да, передергивать, манипулировать. А кто-то не понимает, а, в принципе, люди часто это чувствуют. Да? Просто они видят, что вас обманывают. Даже, может быть, у него с вами есть общая точка зрения. Да? Вот. Но он чувствует, что вы его обманываете, да, и он вам интуитивно не доверяет. Опять же, это вот урок, я просто довольно много лет уже там, ну, я говорю, лет 30, там, раньше активнее, сейчас гораздо меньше, но общаюсь в том числе с достаточно видными деятелями когда-то, по крайней мере, да, и в том числе, так сказать, такого либерального сообщества. Одна из их проблем, если честно, как это ни странно, они все люди очень образованные, но не всегда умные, и они не чувствуют людей. Вот я это много раз видел. Они, когда что-то идет не так, как они хотели бы, они начинают валить все на сиюминутные факторы. Это как вот Фрэнсис Фукуяма недавно написал статью, в которой он все свалил лично на Трампа. Поймите, родные, так сказать, дорогие, да, ну или ладно, не родные, я вам не родной, не дорогой. На самом деле попытка валить все на одну личность – это очевидное упрощение ситуации. И мне кажется, что наша оппозиция, она настолько зациклилась на фигуре Путина, она настолько зациклилась на собственной ненависти к фигуре Путина, что она упускает из виду системные факторы. Факторы глубинной исторической идентичности, факторы такие архетипичные, что называется. Она выносит их за скобку, все, так сказать, приравнивая к Путину. Вот. Так вот, это вам урок, если честно, да? Это вам урок при всем при том, что я думаю, что даже, так сказать, те, кто проголосовал за поправки, далеко не все из них вот так вот абсолютно поддерживают все действия власти. Я вам больше того скажу. Я думаю, что огромное количество людей из тех, кто проголосовал за поправки, имеют огромные претензии, количество претензий к нынешней власти и претензий вообще к нынешней жизни. Но в этот момент, в момент вот этой ситуации, они решили, что это важнее. И на самом деле это глубинное свойство нашего народа. Значит, наши, так сказать, враги называют это рабством, так сказать, несвободой. Я думаю, что это мудрость. Это мудрость, которая на самом деле включается тогда, когда люди чувствуют, еще раз говорю, как какие-то факторы, укрепляющие страну, они воспринимают как положительные, ослабляющие, как отрицательные. И ничего с этим пока поделать радикально не получилось. И когда, значит, всякого разного рода, так сказать, недоброжелатели, противники, оппозиционеры начинают беситься по этому поводу и сводить все к пропаганде и Путину, я серьезно говорю, вы не читаете историю, почитайте историю. Это повторялось много раз в истории страны. Хотите пример не из 812 года, хотите пример, скажем, из история Великой Отечественной войны, совсем недавней, да, вот как раз в этом году мы 75 лет отмечаем. Еще раз вам напомню, что, например, в 1941 году прошло меньше времени после 1917 года, чем сейчас после 1991. Вот, с 17 по 41 сколько прошло? 24 года. А с 91 по 20 сколько прошло? 29, да, почти 30 лет. Так вот, представьте себе, 17 год, радикальнейший слом жизни, страшная гражданская война, раскулаченные люди, огромное количество народа в лагерях, репрессированные и прочее, прочее. И этот народ все равно объединяется для борьбы с внешним агрессором. Хотя у них, у всех практически... огромное количество претензий к советской власти. Огромное. У некоторых эти претензии имеют, ну, просто вот характер жизни и смерти. И тем не менее происходит что-то, что объединяет их. Значит, попытка все свести к заградотрядам НКВД – это такая же близорукость, как вот проявил Фукуяма, так сказать, свалив все на Трампа, или такая же близорукость, как проявляют, например, скажем, наши оппозиционеры, валя все на Путина. Вы не понимаете своей страны. Вы здесь чужие. Вот в чем проблема. Вы не чувствуете свой народ и его историю. Он может вам не нравиться, но это не означает, что вы правильно все понимаете. Не пытайтесь свое, так сказать, да, свое видение как бы, ситуации приравнивать к тому, что существует на самом деле. Еще раз говорю, посмотрите историю. Сталин и тот сказал, что русский народ, я не помню точно цитаты по окончании войны, когда он поднимал тот за русский народ, он говорил, что русский народ имел все причины повести себя по-другому, но он повел себя именно так, как он повел себя. В этом что-то есть. Может быть, вы что-то не чувствуете. Может быть, вам не хватает веры в Бога для того, чтобы понять эти вещи. Ну, хорошо, не буду к вам лезть со своей верой в Бога. Тем не менее, даже просто как трезвые, так сказать, да, и сухие аналитики, да, попробуйте это проанализировать. Вы чего-то явно недопонимаете в своей стране. Вы чего-то явно не чувствуете, замкнувшись, видимо, в кругу своей тусовки или своего круга общения. Он неплохой, не хороший, просто, видимо, он немножко уже не от этой почвы. Не от этой почвы. Вот. Разговоры о том, что вот там, а вот, значит, эти выборы, там, эти результаты могут быть фальсифицированы. Но я в данном случае, честно говоря, не вижу здесь реальных оснований, потому что на самом деле скандалов очень мало, практически их нету. И, ну, вот серьезных доказательств того, что кто-то где-то там что-то фальсифицировал, я пока не слышал и не видел. Более того, как бы еще раз, в 2016 году, например, результат власти был ниже. О чем это говорит? О том, что, например, скажем, за Единую Россию, как за партию, готовы голосовать значительно меньше людей, чем за вот эти вот смысловые поправки. И опять же, вот такой мощнейший козырь, как поправка об обнулении и фигура Путина, вокруг которой оппозиция уже не первый год пытается выстраивать всю, значит, борьбу с политическим режимом, как они это называют, да, не сработало в той мере, в какой на нее рассчитывал. Это значит, что, я об этом много раз говорил, друзья мои, не обманывайте себя тем, во что вам хочется верить. Неправильный анализ ситуации ведет к неправильным прогнозам и неправильному планированию действий. Вот это именно это мы сейчас и наблюдали. Вот такие дела. То есть я основываюсь исключительно на цифрах, ну и вот на общей картинке, и делаю соответствующий вывод из всего того, из тех результатов, которые произошли. Все-таки содержание этих поправок оказалось для большинства, подавляющего большинства людей важнее, чем сиюминутные, так сказать, вещи. И плюс, да, последнее, еще раз повторю, вот вам придется расстроиться по поводу Путина, потому что в интернете вам казалось, что все, Путина ненавидят все, вы его победили, как бы он просто держится на штыках, так сказать, этой самой кровавой гыбни. А результат оказался другим. На самом деле, я думаю, что огромное количество из тех, кто проголосовал, вот завтра проведите выбор, они опять выберут Путина. Вы можете говорить, да, последнее, можете говорить, что они тупые, что они ничего не понимают, но это граждане вашей страны, извините, так сказать. Да,
Другого народа нет.
Ну да, вот и все.
Как вы оцениваете тот факт, что явка и результаты оказались лучше, чем на голосовании за Конституцию 93-го года? Тогда 58,4 ее поддержали, при явке 54,8. Но тогда ведь и политизация была выше, и голосование было совмещено с выборами в Госдуму.
Тогда, да, это действительно так. Тогда, на самом деле, как бы явка должна была быть, по идее, больше. Потому что совмещение, например, голосования разного рода, она обычно всегда повышает явку. Но я могу сказать, что в 93-м году общество было более поляризовано. Кстати, тоже вот многие говорят о том, что вот смотрите, сейчас там чуть ли не революционная ситуация и прочее, прочее. В 93-м году общество было более поляризованным, чем сейчас. И даже вот усилия по мобилизации этих людей, как бы, а вот тогда, они не привели к соответствующему результату. Огромное количество людей, но на самом деле тогда им еще казалось, что, ну, советская власть может вернуться очень быстро, вот прямо сейчас. И тогда, между прочим, те же самые коммунисты, они могли, у них было больше даже шансов, да, это первое. Второе, люди просто, если честно, были шокированы событиями, так сказать, всеми теми событиями, которые развернулись у них на глазах тогда, так сказать, да, вот, и, ну, вот, уже тогда, как бы, ну, уверенности в том, что это правильный путь, не было. Вот, то есть, на самом деле, вот, еще раз говорю, поляризация была больше, чем сейчас, да, некоторые будут говорить, что это как-то, это довольно странно, ничего странного здесь нет совершенно, да, потому что, на самом деле, хотите, не хотите, но мы живем достаточно долго уже, ну, в относительно спокойной ситуации, да, происходит там падение производства, и действительно происходит падение реальных доходов населения, это правда, отчасти по субъективным факторам, отчасти из-за там, значит, изъянов самой системы, отчасти по объективным факторам, связанным там с международной экономической конъюнктурой, вот, но, тем не менее, жизнь относительно стабильная, а это, ну, часто, так сказать, да, вот, ну, воспринимается, я думаю, все-таки как консолидирующее обстоятельство. И опять еще такая штука. Тогда практически вышел из внимания внешний фактор. Сейчас внешний фактор явно переусердствовал. Вот тогда фактически это была внутриполитическая борьба. А сейчас, последние годы, мы видим, ну, какое-то, ну, на мой взгляд, просто неадекватное давление на Россию со стороны Запада. Неадекватное. Оно стало неадекватным. Неадекватным реальным поводом. И большим количеством людей это воспринимается как вызов, как необходимость защищать свою страну. Я тоже об этом говорил. Вот люди, которые сидят там в этих американских, британских и прочих посольствах, в госдепах и так далее, в форин-офисах и прочее, прочее, ну, серьезно, они не понимают Россию до сих пор. Не понимают, потому что питаются, так сказать, общением с нашими оппозиционерами, блогерами и прочее, прочее. А те им рассказывают про то, что, ну, как они видят это через интернет, да вся Россия давно, так сказать, против действующего режима. Она просто вся готова завтра подняться там, так сказать, на революцию, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Они, поэтому они думают, что еще немножко нажать, еще немножко санкций, еще немножко давления, вывесим флаг ЛГБТ, и Россия рухнет к их ногам. Вот. Это, а еще раз, это неправильный анализ ситуации, потому что анализ ситуации в стране по постам в интернете – это неадекватный анализ. Это, если хотите, так сказать, через это можно манипулировать мнением, в том числе тех, кто там на западных разведок. Мне кажется, они передоверились вот этой информационной среде, реально. Они забыли о традиционных методах сбора информации, да.
Разведка.
Разведка, да. Они, так сказать, передоверились тому, что пишут в интернете. А я там на всякий случай могу сказать, что через это ведь можно манипулировать и мнением иностранной разведки. Вот. Чтобы они думали, что якобы, так сказать, все тут это схвачено, за все заплачено, но можно, пожалуй, так сказать, и с интернетом поработать в соответствующем направлении, ввести их в заблуждение. Они как бы вот этого как бы, да, не учитывают.
Но мне, мы же, кажется, Трампа даже избрали с помощью, да, интернета, то есть мы, кажется, умеем работать.
А мне кажется, надо это учитывать, надо понимать, что как бы это не одно и то же. А это проблема Запада, мне кажется, они просто уверовали в однозначную успешность, непобедимость методов своей работы. Вот, уверовали в это и в свои технологии уверовали. Вот. А если честно, тут если немножко, так сказать, быть по оборотисти, можно с помощью их же технологий водить их за нос.
Сергей,
я не знаю, делается это или нет, но это можно делать.
Но мы будем, у нас еще несколько секунд есть. Как вам кажется, вот эта конституция измененная, учитывая то, что за нее и больше проголосовали, и больше пришло, она становится более легитимной, чем предыдущая, получается?
Ну, с формальной точки зрения, несомненно. Несомненно, потому что если все через цифры, я вот сейчас вот вам просто,
да,
ну,
мы как по
бы, здесь как семинар для студентов, если честно.
Математика.
Я вам просто по цифрам как бы разложил эти вещи, там, нравится, не нравится, как вы относитесь ко мне, не имеет значения. По цифрам, да, несомненно, она выглядит более легитимной.
Да, уважаемые слушатели, нам придется сейчас сделать небольшую паузу. Впереди у нас новости, и сразу после мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович,
да.
Ну что, у нас главный международный скандал, опять-таки, связан, так, с Соединенными Штатами и с Россией. Угу. Дело в том, что New York Times опубликовали данные о том, что якобы Россия платила движению «Талибан» за головы американских военных. «Талибан» — запрещенная в России организация, надо отметить. Уже сегодня... И New York Times теперь каждый день публикует новые материалы. Там главная мысль такая, что Трампу клали на стол доклад, но он вообще ж не читает. Ну, там так объясняют. Он же вообще не читает, и все. Разведка объясняет, что никаких докладов не клали, потому что не посчитали нужным это. Потому что это, ну, это просто какие-то слухи. Решили не класть Трампу. Тем более, он же все равно не читает.
Ну, да.
Вот. Но нет... И сейчас это раскручивается, уже нашли каких-то посредников. Все это без фактов, просто без имен стараются ничего. Ну, каких-то там нашли каких-то посредников, рассказали, что были какие-то счета за границей. Но потом сразу же говорят, ну, использовали при этом еще и систему вот этого мусульманского
Банкинг.
Движение денег.
Банкинг.
Да, да, да,
ну,
вот этого.
Исламский банкинг, да.
Да, хавала, кажется, называется. Mm. Вот. То есть все в кучу валят. Но Нэнси Пелоси, Крэйзи Нэнси, как ее называют, Дональд Трамп, она говорит, что, конечно, пора вводить санкции против России как спонсор терроризма теперь России. А это довольно серьезные могут быть санкции.
Да, сюжет фильма «Густо замешанные эротики и радиация».
Да.
В общем, не знаем там кто, как, в общем-то, сказать, да, но исламский банкинг, тут должны быть ключевые слова. Это чисто такая вот пиар-построение, ну, достаточно знакомый
способ. Чтобы легко запомнить было,
конечно,
да, людям?
Да. Вы даете текст, в котором должен быть говорящий и однозначно ставящий оценку заголовок, а потом внутри него, значит, включаете такие ключевые слова или фразы, которые, а, доказывают вашу компетенцию, особенно если вы имеете дело с людьми некомпетентными в этой сфере, и, б, но имеют такой сигнальные, так сказать, какие-то такие эти самые сигнальные такие флажки, да. Ну, во-первых, например, если вы пишете о Ближнем Востоке, конечно, там должны быть те термины, связанные с Ближним Востоком, которые большая часть американцев, там, европейцев просто не понимает, да.
Но звучит волшебно,
ну,
как фэнтези.
Звучит волшебно и сразу, так сказать, да, дает ощущение того, что это пишут люди, которые знают то, чего вы не знаете. Это я говорю, это же, ну, отработанные, такие штампованные достаточно схемы, да. Вот при этом, значит, дальше идет ссылки, так сказать, на какие-то таинственные секретные службы или сверхсекретные службы, или супер-пупер секретные службы, вот. Ну, а также, если службы вдруг, значит, это отрицают, вы, значит, делаете такую гнусную ухмылочку, вроде той маски, вот, которую носят все оппозиционеры эти, да, какого-то непонятного там этого Сальвадора Дали или кто это такой, я не знаю, вот. Ну, и такой понимающий взгляд, типа, ну, мы-то с вами понимаем, да, ну, и так далее. В общем, такая технология, она основана на некомпетентности, эмоциях, ну, еще раз, густо замешанная на эротике радиации, которая должна, в общем, обывателю вправить мозги в нужную сторону. А это испытанный прием. Другое дело, что, мне кажется, он тоже выдыхается, потому что, ну, у людей уже тошнит от этих вещей, но в ряде случаев они продолжают неплохо работать, особенно если наслаиваются на соответствующую подготовленную информационную почву. А вот эта русофобская такая информационная почва в Штатах, да, она подготовлена очень хорошо, унавожена десятилетиями, что называется, поэтому на нее всякая такая белиберда ложится. Да, при этом, что самое главное, должна быть эмоция, связанная с невинной жертвой, да, и с тем, что может касаться вас. Русские за деньги через наемных убийц убивают наших парней в Афганистане. Ну все. Дальше после этого валится планка, и человек уже на самом деле не способен, большая часть обывателей просто в принципе не способна к адекватному анализу ситуации. Им и знаний не хватает, и выдержки, и воли, и всего остального. Например, вот, скажем, в радикальных экологических протестах обычно это используется, значит, в таком виде. Ваших детей отравляют, вот, так сказать. Они отравляют ваших детей. Жизнь ваших детей под угрозой. Все, дальше у большей части, так сказать, мамочек, ну, в меньшей части папочек, так сказать, но мамочек уж однозначно, бабушек и дедушек, планка, значит, валится, все, так сказать, да, мой внучочек, так сказать, мой сыночек, моя дочулечка, дочурочка, как бы тебя травят эти, значит, поганцы, и дальше можно людей выводить на любую акцию, как бы, и они могут требовать все, чего, вообще чего угодно, вплоть до мировой революции.
Да. Можно и, наверное, на пулеметы отправить.
Запросто.
Я думаю, если за
детей,
зарядить.
За детей, понимаете, конечно. За своих детей, ты что, за своих детей, это как бы, да, тут речь-то идет о святом. Да. Вот эта спекуляция на святом — это обычное дело. Да? Вот точно так же, как во время всяких разных цветных революций нужны сакральные жертвы. Мы совсем с вами недавно видели, да, ситуацию там с Майданом. Вот эта небесная сотня, а потом стали разбираться, там, кто там в этой сотне. Один мужик там вообще от приступа помер там где-то там, за несколько кварталов от этого площади, другой, как бы, другому, как бы, это самое что-то. Значит, кто-то там, так сказать, на ногу наступил, третий там, это, с пьяну головой об бордюр ударился. Ну, какая разница? Нужна была сотня. Нужно было 100 человек набрать, которые вот так вот. И ведь обыватель верит. Обыватель верит, что так, таким чудесным образом сложилось, что именно 100 человек, так сказать, было убито страшным кровавым режимом Януковича. Вот. Который, между прочим, еще и шапки воровал когда-то.
А как... теперь о нем вспоминают как о чем-то,
да,
хорошем.
Вот в том-то и дело. То есть это прием достаточно известный. Вот. Или та же самая, так сказать, штука со сбитым Боингом MH17, да. А окровавленные игрушки детей. Ну, там они действительно были дети, действительно погибли, и вот они, эти игрушки. Но, в принципе, нормальный человек, действительно, у него не может сжаться, так сказать, сердце от жалости, у него не может появиться комок в горле. Вот. А дальше вопрос в том, у кого на что хватает ума, силы воли и компетенции. Ну, так как подавляющему большинству обывателей во всем мире, и на Западе в том числе, компетенции очень часто не хватает, то игра на эмоциях бывает очень эффективной. Крайне эффективны. Всегда, абсолютно. А если еще можно это показать, опять же, вот эта девочка в Сирии, которую там якобы убили, потом она ожила, вот потом ее еще раз убили, она еще раз ожила, и оказывается, что она вообще живет где-то в Англии. Вот. Ну и какая разница, уже, так сказать, эффект достигнут и так далее. Которую, там, химическая атака, дети, которых химическая атака, значит, страшный, значит, сирийский режим, химическая атака отравила детей, показывают эти мордашки, так сказать, они испуганные, растерянные, их отливают какой-то водой. Ну, зритель схавал, и все нормально. А потом пока что они живы, здоровы.
Но мы же не знаем, как выглядят на самом деле отравленные.
Мы,
люди,
мы,
да?
мы
и
не
поэтому
понимаем.
Это...
Но ну и слава богу, да, что мы не знаем, конечно. Но факт тот, что как бы вот так это действует. И в данном случае, да, это совершенно стандартная, штампованная, много раз использованная, в том числе в Америке, пиар-акция, да, в которой вот, и, вот точно такая же штука. Значит, где-то в далеком Афганистане, про который реально мы вообще мало чего знаем, значит, есть какие-то, так сказать, страшные силы, которые, ну, а так как Россия, вы знаете, она же была когда-то в Афганистане, да, которые связаны с Россией, и вот эти твари, как бы, да, за деньги, причем, обратите внимание, убивают наших парней. Наших молодых ребят, наших, так сказать, этих детей, наших
Еще
сынов.
Еще там важная мысль, что Трамп предатель.
А это выход дальше. Сначала, сначала, я вам просто технологию описываю. Да, да. Сначала разогревается на этом.
Да.
А потом возникает вопрос, какая же собака в этом виновата? И вам тут же Трамп.
Трамп предатель, да, предал наших парней.
Вот, сначала разогревается эмоция, я вам просто вот расписываю, как на пальцах эту технологию. Сначала подогревается эмоция, да, вот что происходит. Это же вообще кошмар. У человека, у людей закипает, там, у мужчин сжимаются кулаки, у женщин, так сказать, наворачиваются слезы. Вот, и дальше вопрос, кто же в этом виноват? Они, виноват в этом Дональд Трамп? Мало того, что он отправил, так сказать, наших парней туда, хотя не он их туда отправил, как бы, да. Мало того, что, так сказать, это самое, он фактически вошел в сговор с врагами. Он предатель наших интересов, и он убивает наших ребят. Он убивает наших ребят. Фактически, да, тут один шаг до того, что, значит, Дональд Трамп убивает американских солдат. Все. Я вам просто как профессионал, так сказать, раскладываю это на, так сказать, на детали. Вот как это происходит, да? Вот приходится быть, вот так уж жизнь сложилась, что я вот, кто в чем профессионал, а я вот в этом. Вот так это работает. Да, такие схемы могут быть более долгоиграющими или менее долгоиграющими, да? Но когда, еще раз повторю, когда на самом деле на носу выборы, здесь чем ближе эти выборы, тем более, значит, жесткими, так сказать, такими трэшовыми, как бы, эти схемы могут быть. Почему? Потому что здесь или пан, или пропал. Если эти схемы срабатывают и побеждает ваш кандидат, то разбираться в том, правда это или неправда, будет некому. А если ваш кандидат проигрывает, то, ну, в общем, на самом деле все это обнуляется, и все взятки гладкие, так сказать, люди закрыли по контрактам, так сказать, гонорары и разбежались в разные стороны. Вот и все. Вот так это обычно делается. А, значит, теперь, что касается нас. Там, фиг бы с ними, с этой Америкой, да, что касается нас. Ну, во-первых, я не устаю повторять, что надо, вы должны понимать, прекрасно, что и в отношении нашей страны подобные схемы используются регулярно. Регулярно используются, да. Вот, манипуляции сознанием, иногда на основе фактов, а иногда и вообще без всяких фактов, да. Вот, это первое. Поэтому, когда, так сказать, что-то происходит вокруг вас, вы, так сказать, в очередной раз какое-то возмущение у вас поднимает, какая-нибудь новость из интернета, вы задумаетесь, а вот не может ли здесь быть вот такого двойного дна? Это первое. А второе, ну вот действительно, Crazy Nancy, как вы, так сказать, ее называете вместе со многими другими американцами, требует новых санкций против России. И еще раз другая схема работает. Американцы сначала сами выдумывают информационный повод, потом раскручивают его до небес, да, вызывая возмущение в общественном мнении, а потом на основе этого вводят, так сказать, санкции, да, и получают рычаг давления на пустом месте. То есть когда нам, знаете, иногда говорят, ну вы знаете, мы просто допускаем ошибки в отношениях с американцами, мы неправильно себя ведем, или еще с кем-нибудь другим. И да, бывает это правда, мы и ошибки допускаем, неправильно ведем, но подлость ситуации в том, что можно вообще ничего не делать и все равно быть виноватым. Можно вообще ничего не делать, потому что ваши враги, ваши конкуренты за вас выдумают вашу вину. Они ее выдумают, они ее раскрутят, они ее, как бы, это самое, распространят везде, а потом потребуют наказания вас за ту вину, которую вы не делали. Поэтому вы можете вообще упасть, как бы, да, ничком и лежать, да, как бы, и говорить, нет, я ничего не делаю, так сказать, не бейте меня. Они все равно придумают, почему виноват. Они скажут, он это просто злой и хитрый русский. Вы что, не знаете русских? Они же жутко хитрые люди. Кстати, я как русский, так сказать, могу сказать, что вот у нас есть свои минусы, свои плюсы, но вот хитрость – это точно не наша черта. Вот попытка, так сказать, русских кого-то перехитрить, обычно она заканчивается не очень хорошо.
Не рой другому яму, это даже про нас.
Это не наше преимущество. Сейчас.
Да, у нас небольшая пауза, и мы вернемся через несколько секунд.
Вести FM.
Знаете, была такая пьеса, тоже, так сказать, классическая, «Без вины виноватые». Да. Кто это? По-моему, Островский. Вот, но не помню. Вот, я же не Кирилл Серебренников, чтобы все помнить. Вот, это самое. Помню, знать всю классику литературы. Но, тем не менее, вот такая, при такой ситуации надо понять просто, с кем мы имеем дело. Нам говорят, давайте не будем делать вот это, чтобы не разозлить американцев. Давайте. А давайте не это не будем делать, чтобы не разозлить американцев. Давайте. Но вы поймите, что здесь речь идет не о сюси-пуси и не о соплях. Речь идет о глобальной конкуренции. И в этой конкуренции ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Еще одна тоже классическая, так сказать, басня, да, из нашей классики, русской литературной классики. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Если ты есть, и если американцы считают, более сильный игрок считает, что ты ему мешаешь, он придумает твою вину. Да, он придумает, почему ты виноват, почему ты ему должен, или почему тебе надо, так сказать, надавать по это самое, по шее, или ввести против тебя санкции. Это так, знаете, как вот, не знаю, кто на улице рос, как бы, да, когда вы с каким-то, значит, беспредельной какой-то шпаной встречаетесь, как бы, и ей хочется или деньги у тебя отобрать, или просто поиздеваться, самоутвердиться за счет твоего унижения. Им не надо, чтобы ты был в чем-то виноват. Ты можешь очень тихо идти по краю улицы, просто стелиться по стеночке. Но если они тебя заметили и считают тебя потенциальной жертвой, они придумают, чем ты виноват. Где шляпа, так сказать? Шляпы нет, 5 секунд, чтобы была. Я засекаю по времени. 5 секунд прошло, шляпы нет. Получи в нос. Вот. Почему виски избритые или не сбритые, так сказать? Почему волосы длинные или короткие? Почему вот такие штаны, а не сякие штаны? И вообще, ты что, оборзел, что ли? А что так борзо смотришь? Вот тот, кто когда-то, так сказать, рос на улице, тот это прекрасно знает. Вот американцы — это именно такие люди. А что ты так борзо смотришь, Россия? А что ты себе позволяешь? А где твоя шляпа? А у нас есть такие рычаги давления. Ты говоришь, что ты не виновата? А меня это не колышет, виновата ты или нет. Я решил, что ты виновата. И вообще, мне хочется сегодня, значит, это самое, за счет кого-то самоутвердиться. Да? И поэтому я тебя буду наказывать. И единственный выход из этой ситуации, как и на улице, это уметь дать сдачи. Уметь ответить так, чтобы люди поняли, что с тобой лучше не шутить. А если они слов не поняли, как бы, да, то, значит, надо уметь дать сдачи. И именно это в международной политике называется суверенитет. Вот именно это в международной политике называется суверенитет. Поэтому, знаете, когда я почему всегда перехожу на бытовые примеры? Потому что на самом деле...
Все так и работает.
Потому что так работает все. Потому что нам говорят, ну это же вам не какая-то бытовая ситуация, родные мои. Государство – это люди. Руководители государства – это обычные люди, так сказать, которые росли тоже как бы в обычной среде. На самом деле, а да, они потом поднялись, но базовые психологические мотивации везде одинаковые. Масштаб их реализации разный, способы реализации разные. Но общие подходы эмоциональные, они везде одинаковые. Что на уровне семьи, что на уровне двора, что на уровне района, страны и, в конце концов, планеты.
Сергей Александрович, некоторые, мол, не из Кремля приходят.
Я молчу.
Мы обычно их пропускаем вперед, да. В Кремле считают триумфом итоги голосования по внесению поправок в Конституцию страны. Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитирую. «По сути, де-факто, состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину». Песков также сказал, что Кремль не будет разбираться с регионами, где была низкая явка на голосовании по поправкам. Никакой заказной явки или результата не было и нет. И подробности мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. Сергей Александрович, ну вот...
Молния пролетела?
Пролетела, да.
Гром должен прогремел.
А через какое-то время? Он же с опозданием, ну, да, да, звук.
Да. А, ну так вот, хотя это самое, сейчас я закончу про
шпану
это.
Про шпану международную.
Да. Учтите, что оно так и происходит. Это же люди, как бы, которые, ну, мы же просто все люди. Я почему вот всегда вот так вот на бытовых примерах пытаюсь это объяснять? Потому что на самом деле, если вы думаете, что там как-то вот, ну, просто вот радикально отличается, вы ошибаетесь. Американцы, еще раз говорю, после распада Советского Союза почувствовали себя беспредельными хозяевами улицы. И кого захотел, того остановил. Кому захотел, тому, так сказать, в нос и дал. У кого захотел, у того деньги отнял. Вот и все. Появляется, как у любой шпаны, вот, например, на улице, например, есть какой-то, так сказать, местный там козырь, да, король как бы района. Вот. У него тут же появляется, а, группа, так сказать, тех, кто бьет морды для его пользы, б, группа прихлебателей, которые ходят, так сказать, заглядывают ему в глаза и сильны только тем, что они вот вместе с этим, так сказать, да, с этим фраером доходят, да, вот. Сильны этим, потому что они говорят, в случае чего мы это самое... И появляются те, кого они пытаются прессовать. А среди тех, кого они пытаются прессовать, рано или поздно разделяются на тех, кто подчиняется этому, хотя и ненавидит их, но не может ничего сделать. И те, кто может дать отпор. Вот и все. И те, кто может дать отпор, это и есть на уровне государственного понимания, это и есть те, кто может защитить свой суверенитет. Поэтому, когда он говорит, хватит нам про суверенитет, это именно про это. Если вы этого не понимаете, вы совершенно не разбираетесь ни в себе, ни в людях, ни в жизни, ни тем более в политике. Я на пальцах объясняю для того, чтобы это было ясно. Вот американцы сегодня позволяют себе все что угодно. И ситуация с Афганистаном и с якобы заказными убийствами, да, она, этих самых американских солдат, она именно такая. Да? Им нужно для того, чтобы решить сейчас проблему на выборах, еще выдумать что-то про Россию для того, чтобы, значит, облить грязью Трампа. И они выдумывают, плевать им на то, что это вообще правда, это неправда, соответствует, не соответствует. Это первое. И второе. Им нужно постоянно поддерживать в американском общественном мнении имидж, образ страшной, подлой, значит, нехорошей России как вечного врага. Понимаете? Если вы забыли про Россию, вспомните про нее. Она же наших солдат убивает. Наших ребят, парней, так сказать, солдат убивает, она за деньги, да как подло убивает, не в прямом бою, а за деньги, там, да-да-да-да. Доказательства есть? Нету. Да не нужны доказательства никакие, да? Санкции на них там, доказательства потом найдем, разберемся. Вот. А сейчас нужны санкции. Вот это просто очень важно тоже для того, чтобы анализировать ситуацию. Опять же, вы можете как угодно относиться, так сказать, да, к действующей в России власти, но поймите одну простую вещь. И за что, между прочим, возвращаясь к поправкам, вот за что, между прочим, в том числе этой власти прощаются, так сказать, многие ее ошибки и огрехи? Именно за то, что она смогла показать свою способность оставить суверенитет. Это вовсе не означает, что к этой власти нет претензий. Но это означает, что вот такие вот вещи оказываются важнее в какие-то моменты, да? А теперь заканчивая, так сказать, да, вот нашу сегодняшнюю часовую программу и к вопросу о том, значит, о поправках и прочее, прочее, я вам могу сказать, что там, ну, просто ради, тоже, опять же, с точки зрения чистой технологии, что оппозиции теперь, я разобрал в первой получасовке ситуацию, оппозиции, чтобы сохранить лицо, конечно, надо будет как можно больше кричать о фальсификациях, о нарушениях и обо всем прочем. Потому что оппозиция, она на той оппозиции, даже если они понимают, что они проиграли, им надо, значит, качать. И просто я вас предупреждаю, что это будет, в первую очередь, в интернете. Им надо качать тему, что на самом деле они выиграли, а у них как бы украли их победу. Или что-нибудь в этом роде. Да? Это тоже обычное дело, на котором вот такие, так сказать, такие компании всегда основываются. И, кстати говоря, многие там вот эти вот цветные тоже технологии, они на этом тоже основываются. Например, оппозиция заранее говорит, что, значит, выборы будут честными только если победим мы. Потом они по каким-то, может быть, в том числе объективным причинам проигрывают, и они начинают говорить, так сказать, мы на самом деле победили, но у нас там украли эти вещи. Тоже я им просто технологически забрасываю. Но в данном случае они будут это говорить, уже говорят, видимо, я просто не смотрю вот сегодня с утра.
Но это же не имеет никакого смысла, по большому счету.
Ну, не имеет смысла, но им надо сохранить лицо, в том числе среди своих сторонников. Да, и сторонников для западных кураторов и прочее. Вот. Но я могу сказать, что в данном случае, на мой взгляд, ситуация в этом смысле даже чище, чем ситуация с выборами. В том плане, что я пока не вижу каких-то действительно серьезных возможностей вот взять и зацепиться за какие-то конкретные там кейсы, там шмейсы и прочее, прочее. Вот такие, собственно говоря, интересные дела. Сегодня я попытался дать, так сказать, такой семинар по технологиям. Некоторые берут за это деньги с тех, кто слушает. Я нет.
Да. Ну, вопрос, Сергей Александрович, мы, наверное, уже не успеем задать.
Ну, от наших, у нас, я надеюсь, будет еще передача.
Пытливых слушателей, да.
Следопыты.
Да, ну что, Сергей Александрович, на этом у нас, значит, все. Теперь завтра у нас, по-моему, еще только пятница.
Да, завтра пятница.
Так что, к счастью, мы увидимся. Спасибо, до свидания.
Железная логика.